Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я, ее ведущий, Евгений Киселев. Мы продолжаем писать историю нашей Родины в 20-м, начале 21 века, за последние 100 лет, историю в биографиях. Мы идем по алфавиту от А до Я, и вот дошли до буквы К, особой буквы русского алфавита, где слов гораздо больше, чем на любую другую букву, и в том числе фамилий, можно сказать, кратно больше, чем на многие другие буквы. Поэтому, еще раз напоминаю, на букву К у нас не три, а целых 9 героев. И сегодня мы ведем разговор о Сергее Павловиче Королеве, об академике Королеве, ученом, основоположнике практической космонавтики, конструкторе ракет и космических кораблей. Это, сразу скажу, мой выбор. Королев — это один из трех героев, которых выбрал я сам. И, как всегда, в начале нашей программы портрет нашего героя, портрет в интерьере эпохи.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Всего 59 лет было отпущено судьбой Сергею Павловичу Королеву на этой планете, но память о нем будет жить всегда. Сказать, что он был великим или даже гениальным ученым, выдающимся организатором науки, значит не сказать ничего. В истории человечества по пальцам одной руки можно пересчитать людей, которые сумели решить задачи, сопоставимые по сложности и масштабности тем, что решил Королев. Он смог преодолеть земное притяжение, что казалось абсолютно фантастическим и невозможным. Вчерашний зэк, доходяга, враг народа, чудом уцелевший на Колыме, Королев оказался у руля проекта, на который работало полстраны. Сравнить его по масштабам и сложности можно только с проектом создания советского ядерного оружия. Работы в области космической ракетной техники начались как дело сугубо практическое. Нужно было всего-навсего наладить производство советского аналога немецкой ракеты Фау-2, в годы Второй мировой войны оказавшейся одним из самых эффективных видов вооружений, которые были у повержены Германии. Но очень скоро Королев понял, что через этот проект лежит дорога в космос. Спутник, первый автоматический полет к Луне, Белка и Стрелка, полет Гагарина, наконец, были, как потом оказалось, лишь побочным продуктом гигантской работы, которую возглавлял Королев, получивший в свое время задачу создать межконтинентальную баллистическую ракету, которая сможет доставить к берегам Америки советское ядерное оружие. Сама космонавтика была в значительной мере секретным военным проектом. Генеральный конструктор, только так, без имени и фамилии, называли Королева в газетных репортажах 60-х годов о первых космических стартах. Лишь нелепая безвременная смерть от неудачной операции сделала его имя известным всей стране и миру. Академик Сергей Павлович Королев был прославлен как человек, проложивший людям дорогу к иным мирам, как основоположник практической космонавтики.
А теперь я хочу представить нашего гостя. Сегодня здесь со мной в студии «Эхо Москвы» космонавт Юрий Михайлович Батурин. Юрий Михайлович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Наверное, многие знают Юрия Батурина как человека самых разносторонних дарований и интересов. Он и помощник президента Бориса Николаевича Ельцина по национальной безопасности, а до этого по правовым вопросам. Он и автор закона о печати, о средствах массовой информации.
Соавтор,
да, разумеется, конечно. Один из трех авторов вместе с Федотовым и Энтином. Как советского закона, так и российского закона, который, как-то неудивительно, действует до сих пор. И все попытки отменить, изменить его до сих пор оканчивались, ну, скажем так, натыкались вот на ту глыбу, которая вами когда-то была создана. Но Юрий Михайлович интересен тем, что он, мы как-то уже об этом говорили, если кто-то слушал, у нас была программа о Юрии Гагарине, и Юрий Батурин в нем, в этой передаче тоже принимал участие, и я тогда, с позволения Юрия Михайловича, рассказывал историю, против которой он не возражал, о том, что космонавтика была его юношеской мечтой, которую он очень сложным путем, но все-таки реализовал.
Сначала превратил в специальность.
То есть, Мечту превратить в специальность, а потом реализовать. И в том числе вы работали в НПО «Энергия», которое тогда так не называлось, по-моему.
Ну, оно называлось «Центральное конструкторское бюро экспериментального машиностроения», когда я пришел в него, там же, когда я работал, стало научно-производственным объединением «Энергия», а сейчас известно всему миру как ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени Сергея Павловича Королева.
Да, и если я не ошибаюсь, акции его даже котируются на российской бирже, и капитализация весной этого года, у меня нет, просто не нашел более поздних данных, но капитализация «Энергии» оценивалось порядка 350 миллионов долларов.
Да, а предыдущий президент РКК «Энергия», генеральный конструктор Юрий Павлович Семенов, неоднократно входил в списки лучших менеджеров страны.
А сейчас кто возглавляет НПО «Энергия»?
Сейчас Виталий Лапота.
Ну, НПО «Энергия» — это на самом деле то, что многие люди знают как Королевское КБ, КБ Королева, которое и сейчас носит его имя. А вот расскажите, пожалуйста, как оно было создано? Как оно возникло?
Ну, оно возникло на базе завода, который производил «Катюши» во время войны. И когда стало ясно, что ракеты стране необходимы, стали искать базу для их создание, ну, конечно, туда входило не только этот завод, не только КБ. Было в 46-м году постановление ЦК КПСС и Совета Министров, по которому фактически была создана космическая отрасль, и очень много важных элементов будущей отрасли было в нем предусмотрено.
Угу. А сам Сергей Павлович Королев имел отношение к созданию «Катюш»?
Нет, Сергей Павлович Королев, у него историю, это вы, наверное, наши слушатели хорошо знают. Он занимался сначала планерами, потом стал заниматься первыми ракетами, работал в ГИРДе, в РНИИ, ракетном научно-исследовательском институте. Впоследствии он был репрессирован. И несколько лет, в том числе и военные годы, он работал в так называемой шарашке. Ну, не сразу, конечно, ему пришлось и посидеть основательно.
Ну, если мне память не изменяет, с Туполевым было немножко по-другому. Он фактически сразу попал на так называемую шарашку.
Да, в этом плане Сергею Павловичу пришлось значительно труднее.
А его по-настоящему отправили на
Колыму, да.
И он там провел около 2 лет, по-моему.
Да.
Угу. И, кстати, Туполев же принял участие в попытке его освободить.
Ну и удавшись.
В силу, конечно. Конечно, своих ограниченных возможностей, но тем не менее. А вот скажите, пожалуйста, как началась, собственно говоря, история ракетостроения? Вот как возникла необходимость в реализации тоже той мечты, которая была у Королева? В практической реализации, я имею в виду.
Ну, даже практическая реализация ракетостроения началась все же до Второй мировой войны. Это 30-е годы, даже 20-е сначала, потом 30-е годы. Но те ракеты, которые создавались, они, во-первых, были и небольшими, и еще, ну, почти игрушечными, что ли, с современной точки зрения. И, кроме того, хотя некоторые понимали военную значимость этого вопроса, но все же этим занимались такие мечтатели, романтики, которые говорили об освоении космического пространства, а в обществе они считались такими чудаками. И поэтому тот этап был очень важным, но предварительным. А уже когда во время войны увидели, насколько могут быть эффективны боевые ракеты «Фау», вот тогда и встала задача добыть такую ракету, построить такую ракету, превзойти и в Советском Союзе, и в Америке, у союзников вообще. И первые ракеты, действительно, вот как только начали освобождать Германию, первые ракеты стали по частям по несобранным частям или по тому, что хранилось на складах, на заводах в тех районах Германии, которые были заняты союзниками. Вот все стали собирать, направлять туда ученых, инженеров, для того, чтобы они разбирались в них. Поэтому отечественное ракетостроение вот после того предварительного довоенного этапа прошло еще и этап освоения немецкой ракетной техники.
Но я все-таки хотел бы уточнить, вот то, что было до войны, это все-таки была военная программа? Или это была вот такая вот, скорее, исследовательская программа, на которую так искоса смотрели и приглядывались к ней военные? Как вот было на самом деле?
Сначала это было вот такой исследовательской программой, но потом Тухачевский взял под свое крыло эти исследования, и с этого момента можно считать, что была осознана военная необходимость этой техники.
Но потом Тухачевского арестовали, да, и расстреляли, да. И вот это вот дело Тухачевского, я так понимаю, бросило длинную тень на все, что связано с ракетными
делами. Не совсем так. Когда война уже подошла, и было понятно, что она неизбежна, были прекращены все работы по ракетостроению, не имевшие военного значения. Все было сосредоточено исключительно на военных образцах, и благодаря этому, в частности, были созданы «Катюши».
Ну, а как вы сказали, уже после войны задача ставилась фактически воспроизвести немецкую ракету конструкции Брауна, Вернера фон Брауна, да?
Совершенно верно. И в каком-то плане это правильное решение, потому что важны были еще сроки. Конечно, наши конструкторы, как показало время, могли бы сделать и лучше, но они могли повторить ошибки, которые пройдены уже были их немецкими предшественниками в этом плане. И это затянуло бы. А с военной точки зрения, конечно, нужно было делать очень быстро. Поэтому и была поставлена задача сначала воспроизвести, а когда это было сделано, тогда пошли дальше.
То есть в некотором роде повторялась история с атомным оружием.
Ну,
то есть я имею в виду, что значительную роль в создании атомного оружия в Советском Союзе играла разведка, материалы разведки, которая фактически имела возможность очень многие вещи вызнать у американцев, и в результате фактически ставила задачу повторить то, что сделали в Манхэттенском проекте.
Это так, но не совсем так. Материалы разведки ложились на серьезные разработки, которые проводились советскими физиками. И поэтому помогали как раз преодолеть не идти по тупиковым веткам и преодолеть какие-то сложные проблемы, которые возникали, преодолеть их быстрее. Но я думаю, что бомба в Советском Союзе была бы сделана и без помощи разведки, хотя недооценивать ее роль, конечно.
Ну, не за такие сроки.
Не за такие сроки, да. А в Германии все же с ракетами они ушли значительно дальше.
А когда начались работы, как называлась эта первая ракета, которую создавал Королёв, вот эта вот копия ракеты Брауна?
Ну, вы можете видеть эту ракету, вот если кто едет по Ярославскому шоссе, в Загорск, например, в Троице-Серую Лавру, то на подъезде к городу Королёв, где
бывший сейчас Калининград, а до этого Подлипки.
Нет, Подлипки так и есть. Подлипки — это железнодорожная станция, но это бывший Калининград. Действительно, там есть поворот направо, сейчас там строится очень большая эстакада, но вот у этого поворота направо стоит ракета, вот первая наша ракета, и специалистам, может быть, даже несколько странно видеть на этом повороте немецкую ракету Фау-2, потому что действительно она точно была воспроизведена. Ну, а потом уже, когда ее смогли сделать, Королёв уже был уверен, что может сделать лучше, и сделал.
Так название ее какое было? Или она была без названия?
Нет, было у нее название. Я сейчас забыл ее номер.
Но она создавалась не как ракета-носитель атомного оружия. Эта задача была поставлена позже?
Ну, она была, она создавалась как боевая ракета. В качестве боевой части можно построить как и обычную боеголовку, так и ядерную. Поэтому действительно эта задача была поставлена позже, но всем было понятно, что главное это довести, донести боевую часть до цели.
Ну, а когда началась работа над межконтинентальными баллистическими ракетами? И вообще, когда эта идея возникла и как? Ну, просто ставила задачу все время наращивать дальность полета? Или там были какие-то революционные решения?
Ну, вот вы сами сказали, нужна была межконтинентальная ракета. У американцев были базы в Европе, и они смогли доставить боевую часть на территорию нашей страны достаточно быстро с помощью авиации. Хотя, впрочем, была и дальняя авиация. А у нас такой возможности не было. Поэтому единственная возможность показать Соединенным Штатам, что Советский Союз может ответить, единственная возможность была создание межконтинентальной баллистической ракеты. И ей и занимались в 50-х годах. И, кстати, первый спутник был связан именно с созданием межконтинентальной ракеты. В частности, при испытаниях такой межконтинентальной ракеты были проблемы с головной частью. То есть при входе в плотные слои атмосферы, уже ближе к цели, она разрушалась, там были очень серьезные тепловые и силовые нагрузки, и требовалось еще достаточно времени для того, чтобы доработать ее. И тогда возникла идея спутника. Впрочем, спутник-то предлагался еще раньше, но раньше спутник рассматривался как исследовательская задача. А тут решили еще и продемонстрировать Соединенным Штатам, и это было действительно убедительно, если Советский Союз может вывести спутник на орбиту,
то с таким же успехом,
может вывести ядерную боеголовку. Это немножко было лукавство небольшое, потому что с боеголовкой это требовалось еще доработка, и она происходила, и была сделана эта работа. Но вот спутник в октябре 57 года, 4 октября, 50 лет назад, показал всем, что теперь уже любая точка планеты достижима, в том числе и для боевого оружия.
Здесь мы сейчас прервемся для новостей середины часа на «Эхе Москвы», и затем, через несколько минут, продолжим программу «Наше все».
«Наше все» с Евгением Киселевым.